Дорогами Победы.
Здравствуйте, с вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны, ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны, который продлился почти 900 дней и который стал примером несгибаемости духа советских граждан – блокада Ленинграда. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В тот же день в Ленинграде и Ленинградской области, как и во многих других регионах страны, было объявлено военное положение. – Первые 18 дней наступления главный ударный кулак войск, нацеленных на Ленинград, с боями прошел более 600 километров, форсировал реки Западная Двина и Великая. 5 июля части вермахта заняли город-остров Ленинградской области. 9 числа под пятой немцев оказался Псков. В это время командующим Ленинградским военным округом генерал-лейтенантом Поповым было отдано распоряжение о начале работ по созданию дополнительного рубежа обороны на этом направлении. Поэтому, когда германские части 12 июля вышли к укрепленному району, произошла задержка наступления. Однако уже к началу августа оборона была прорвана, а немцы взяли Новгород, Чудово, а 8 сентября заняли Шлиссельбург, отрезав Ленинград от остальной страны с суши. Это входило в знаменитый план Барбаросса. Согласно ему, нападение на город на Неве должно было заняться оперативно-стратегическое объединение войск вермахта «Север». В приказе этой группы армий от 28 августа говорилось «окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы, требования о капитуляции не выдвигать. Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться при необходимости с применением оружия». Однако попытка блицкрига провалилась. Тогда фашисты решили брать население Ленинграда измором. Начальник немецкого генерального штаба Гальдер писал в своем дневнике: «Сомнительно, что наши войска сумеют далеко продвинуться, учитывая потребность в войсках на ленинградском участке фронта, где у противника сосредоточены крупные людские и материальные силы и средства, положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник – голод». К началу блокады в Ленинграде находилось недостаточное количество продуктов и топлива, чтобы выдержать длительную осаду. В октябре 41-го норма продовольствия стала снижаться. Для рабочих она была 400 грамм хлеба в день, а для служащих, детей и иждивенцев – 200 грамм. В октябре было уже пятое снижение – до 250 и 125 грамм хлеба в день соответственно. Единственным путем сообщения с городом помимо воздуха оставался маршрут через Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, а также военно-морских сил противника, действовавших на озере. Именно по этому пути под постоянными обстрелами в город доставлялись припасы, а из города вывозили местных жителей. Этот путь сообщения получил название «Дорога жизни». Бои под Ленинградом не прекратились, но изменился их характер. Немецкие войска приступили к разрушению города. Особенно сильными были бомбовые и артиллерийские удары в октябре-ноябре 41-го. Немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб, чтобы вызывать массовые пожары. По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть меньше 3 миллионов человек. Для города был характерен более высокий, чем обычно, процент нетрудоспособного населения, в том числе детей и стариков. Именно их истории больнее всего сегодня звучат в исторических хрониках. Так, например, свою известность обрел дневник Тани Савичевой, советской школьницы, которая с начала блокады вела записи. Дневник стал одним из скорбных символов Великой Отечественной войны. Почти вся семья Савичевых погибла в период блокады. В ее дневнике имеется 9 заполненных страниц, на 6 из которых даты смерти близких людей – матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации. В ее медицинской карточке значились такие записи, как цинга, дистрофия, нервное истощение и слепота. Помимо этого, у девочки диагностировали энцефалит и туберкулез. Как рассказал кандидат исторических наук, лектор обществознания Александр Диманов, именно такие истории, как жизнь Тани Савичевой, сильнее всего воздействуют на людей, которые изучают историю войны и, в частности, блокады Ленинграда.
Конечно, когда вот изучаешь тему Великой Отечественной войны, ты заостряешь на какие-то вот личные такие истории, внимание, потому что личные истории любого человека, там, семьи, это всегда воспринимается другими людьми достаточно чувствительно, то есть ближе к сердцу, нежели чем общий рассказ, вот такое-то событие, битва там или блокада. А когда ты вот на конкретных примерах, судьбах людей, да, вот что с ними случилось, что с ними происходило, какие они там страдания, боль переживали, утраты и трагедии вообще в целом показываешь, конечно, это больше трогает подростков, вот молодежь, это уже более глубоко в их душах и умах остается, собственно, это и направлено, конечно, действие. На самом деле истории-то, помимо истории Тани Савичевой, было множество примеров, там много детей тоже вело, вот дневники, другие люди, да, то есть они не менее такие эмоциональные, трагические по своему содержанию и, получается, и ценные для нас, для вот потомков.
Еще одним важным фактором роста смертности стал холод. Зима 1941-1942 годов оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычного. По совокупным показателям она стала одной из самых холодных за весь период систематических наблюдений за погодой в Ленинграде. Первая попытка прорыва блокады была предпринята осенью 1941 года, однако немецкие войска смогли создать мощные укрепления. Советская армия понесла большие потери, но так и не сумела продвинуться вперед. Основные бои велись на так называемом «Невском пятачке» – узкой полосе земли шириной в 500-800 метров и длиной около 3 километров на левом берегу Невы. Всего за 1941-1943 годы здесь погибло около 50 тысяч советских солдат. В начале 1942-го высшее советское командование решило предпринять новую попытку полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады силами Волховского фронта при поддержке Ленинградского фронта. Однако в итоге эта операция завершилась окружением и разгромом 2-й ударной армии. В то же время советским войскам удалось сорвать план немецкого командования по углублению блокады города под кодовым наименованием «Северное сияние». Перелом наступил в начале 1944-го. 12 января артиллерия Волховского и Ленинградского фронтов начала обстрел позиций противника. В 11 часов советские войска перешли в наступление и к исходу дня продвинулись на 3 километра навстречу друг другу с востока и с запада. 18 января войска соединились в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5. В этот же день был освобожден Шлиссельбург и очищено от противника все южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега коридор восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек гражданского населения. 27 января в 8 вечера в Ленинграде произвели салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий в честь одержанной победы.
Наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград. Наши войска имели задачей разрушить оборону противника и этим прорвать блокаду города Ленинграда. Следует при этом иметь в виду то обстоятельство, что за многие месяцы блокады Ленинграда немцы превратили свои позиции на подступах города в мощный укрепленный район с разветвленной системой долговременных бетонированных и других сооружений, с большим количеством противотанковых и противопехотных препятствий. Наступление наших войск проходило с двух сторон. С западного берега реки Нева, юго-западнее Шлиссельбурга, и с востока, из района южнее Ладожского озера. Таким образом, после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда.
Блокада Ленинграда оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Однако она имела как темные страницы, например, в городе разросся черный рынок, на котором люди обменивали драгоценности на еду, а десятки человек были замешаны в каннибализме, так и светлые, например, написание композитором Дмитрием Шостаковичем Ленинградской героической симфонии, которая прозвучала в блокадном городе в августе 1942 года, а впоследствии стала музыкальным символом блокады. По словам историков, события почти что 900 дней осады являются достаточно изученной темой. Однако в будущем мы, возможно, узнаем еще много нового про блокаду, уверен кандидат исторических наук, лектор общества знания Александр Диманов.
Вообще, конечно, значительная часть архивов открыта и изучена, изучается, но не все еще для нас доступно по разным причинам. Где-то это сведения, так скажем, носящие такой личный характер, потому что все-таки документы многие связаны с судьбами людей, к сожалению, уже давно ушедших. Не всегда у них остались родственники, есть ряд ограничений по закону об архивном деле. Ряд документов они ждут своего исследователя, потому что не все еще достаточно хорошо в каталогах представлено. Поэтому работы, конечно, еще достаточно много, хотя ее уже, ну, существенный такой объем проделан. Но я уверен, что вот исследователи, которые будут заниматься какими-то актуальными новыми аспектами изучения Великой Отечественной войны, в том числе блокады, конечно, несомненно, они найдут новые для нас уникальные архивные документы.
На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.